Слово имеет Андрей Вадимович Смирнов.
Ну, я тоже начну с того, что поблагодарю за возможность выступить здесь. Это и большая честь, и большая ответственность. И я думаю, не открою тайны, сказав, что я очень волнуюсь. Мое выступление будет, если использовать термин Вячеслава Семеновича, резонировать с теми выступлениями, которые были до сих пор, с одними больше, с другими меньше, но, в общем, в той или иной степени со всеми. У меня 15 минут и 8 тезисов, поэтому, извините за телеграфный стиль, но это именно телеграфный стиль, это не декларация, то, что я собираюсь сказать, потому что каждый из них может быть развернут на, так сказать, больших и больших пространствах. Ну и то, что я буду говорить, собственно, это одна мысль, потому что есть золотое правило, один доклад, одна мысль. Но вот эта мысль, она как-то более-менее что-то, так сказать, свои существенные очертания начнет приобретать, начиная с середины. А начну я, в общем, с вещей, которые вряд ли можно, так сказать, назвать претендующими на какую-то такую уж особую новизну. Я начну с вопроса, что такое философия сегодня, то есть с темы нашей конференции. Вопрос, на мой взгляд, очень точный, потому что он задан одновременно и о сущности, что такое философия, и сегодня. Но мы же понимаем, что сегодня это не физический момент времени, и даже, в общем, не та большая историческая эпоха, относительно большая по нашим человеческим меркам, но сегодня значит и завтра. То есть вопрос-то о том, что такое философия и какой она могла бы быть завтра. Так сказать, куда она себя прокидывает и пробрасывает. Иначе говоря, вопрос о том, что такое философия как задача и философия как проект, как вот это самое вечное движение. Много раз сегодня говорили о вечном возвращении философии. И, конечно, ну, к тем вопросам, которые она обсуждает, это невозможно отрицать. Но, как остроумно заметил на одной из наших конференций один из сегодняшних докладчиков, все время обсуждать одни и те же вопросы – это все равно, что ходить все время в один и тот же класс. И нужно хотя бы переходить в следующий. Но я бы сказал, что и переходить в следующий тоже скучно, если число классов бесконечно, это тогда не отличается от этого. Иначе говоря, какая-то задача все-таки должна быть сформулирована, или мы должны попытаться ее сформулировать. И то, о чем я буду говорить, это, конечно, мое видение, моя интерпретация, но и слово должна не должно здесь восприниматься как императив, а именно как одна из возможных интерпретаций. Вот, я думаю, можно было бы сказать, что задача философии – это поиск всеобщего или разговор о возможности такого поиска, пусть и отрицание такой возможности. И, в общем, это то, о чем сегодня многие говорили. Но, кроме этого, философия ведь это и проект, прежде всего, цивилизационный проект. То, о чем говорил Вячеслав Семенович достаточно подробно. Поскольку цивилизация, серьезная крупная цивилизация, не возникает без философской рефлексии. Тут можно говорить и о каких-то индивидуальных проектах, вроде проекта Платона, который, так сказать, вечно, тоже много раз к нему возвращались, хотя он и не может быть воплощен, и в этом смысле это неудачный проект. Или удачных проектах, таких как Кантовский, проект европейского человечества или других. То, что называют словосочетанием «публичная философия». Все это, безусловно, свидетельствует о том, что философия – это и цивилизационный проект. Поиск понимания всеобщего, в том числе и собственного всеобщего. Ведь ответ на вопрос, что такое философия, это понимание всеобщего философии, самой философии, вне зависимости от всего разнообразия ее эпох, традиций, культур. И если мы возьмем такие два критерия, как, или такие две характеристики, как рационализм и универсализм, рационализм – то, что вот соотносится со всеобщим, так сказать, вот вынесение на суд разума, то, о чем говорил сегодня Вячеслав Семенович, и универсализм, так сказать, вот именно как попытка достичь вот этого всеобщего. Но если это какая-то фиксация, что ли, ну, одного из возможных ответов на вопрос, что такое философия, пусть это и философский рай или некий образец, то что же такое сегодня, то есть что происходит сегодня? Ну вот очень часто говорят, сегодня мы живем в эпоху глобализации, мы живем в эпоху смешения культур, потери идентичности и всего прочего. Мне кажется, что эти разговоры несколько преувеличены. А вот есть такое столь же расхожее, сколь и как бы бессодержательная такая формула. Сегодня Запад на Востоке, Восток на Западе, все смешалось, нет никакой определенности. Вот это киплинговское «Запад есть Запад, Восток есть Восток» навсегда ушло в прошлое и так далее. Вот я потрачу минуту для того, чтобы прочитать вам один текст. Послушайте. «Многие из моих единоверцев читают стихи и сказки арабов, изучают сочинения мусульманских философов и богословов не для того, чтобы их опровергать, а чтобы научиться, как следует выражаться на арабском языке с большей правильностью и изяществом. Где теперь найдется хоть один, кто умел бы читать латинские комментарии на священные писания? Кто среди них изучает Евангелие пророков и апостолов? Увы, все христианские юноши, которые выделяются своими способностями, знают только язык и литературу арабов, читают и ревностно изучают арабские книги, тратят громадные суммы, чтобы составить себе большие библиотеки, и во весь голос провозглашают, какого удивления достойна эта литература. Если им говорить о христианских книгах, они с презрением отвечают, что эти книги не заслуживают никакого внимания. О горе! Христиане даже забыли свой язык, и едва найдется один на тысячу, который сумел бы написать приятелю сносное латинское письмо. Наоборот, бесчисленны те, которые умеют выражаться по-арабски в высшей степени солидно и сочиняют стихи на этом языке с большей красотой и искусством, чем сами арабы. Ну, если бы я вот не знал, откуда текст, я мог бы подумать, что это что-то из современных вот антиутопий, которые написаны в духе известной уже покойной итальянской журналистки Арианны Фалаччи. Но это известный христианский автор Альвар Павел Кордова, 9 век нашей эры. 9 век нашей эры. Значит, если вот здесь переставить слова, там, христианское, западное, арабское, исламское, вообще заменить их на что-то другое, то мы получим очень точное, так сказать, описание ситуации потери культурной идентичности в любом другом месте и времени. И вот с моей точки зрения, современные вот эти, так сказать, ламентации по поводу безвозвратной утери культурной идентичности, они похожи, и что это что-то новое совершенно, ранее невиданное, они очень похожи на сетование по поводу, так сказать, молодежи, которая утратила все характерные для нас, для вот старшего поколения, все моральные устои и так далее. Поскольку эти сетования столь же вечные, сколь и неправильные. Ну, или вспомним, что происходило с евреями во времена расцвета Александрийской школы, вот Александрийской культуры, и тот гениальный проект Филона Александрийского по спасению еврейской идентичности, который фактически, как он считал, могла быть утрачена вот в течение там одного поколения его времени. Так что эти ситуации совершенно не новы. И много раз их культуры переживали и оставались, так сказать, устойчивыми. Но что же тогда действительно новое, с моей точки зрения? Все-таки новое есть в современной ситуации. Но вовсе не вот это, не то, о чем я говорил. Надевать культурное платье чужое можно, так сказать, ну, в зависимости от личных способностей, более или менее как бы успешно и с большим или меньшим удовольствием. Мы это делали всегда. А вот что действительно новое, то, чего не было раньше? Вот с моей точки зрения, это появление всерьез, вот в повестке дня, интеллектуальной повестке дня, и научных, и философских концепций, смысл и суть которых сводятся к тезису о неединственности разума, а значит и неединственности проекта всеобщего, того проекта, которым, собственно, живет вот европейская философская традиция, пусть даже и отрицая его, а значит и неединственности цивилизационного проекта. Вот это замечено как бы с двух, что ли, сторон, или с дважды двух сторон, и со стороны науки, и со стороны философии, и со стороны западной, и со стороны незападной. Сейчас вот после недавних событий слово «незапад» вообще стало каким-то очень опасным, но я имею в виду вот известный текст, просочившийся в СМИ и обсуждаемый, но я его употребляю без этих коннотаций. Значит, такая серьезная какая-то работа, вот эти заготовки на будущее, о которых говорил сегодня Вячеслав Семенович, они начались еще в XIX веке и велись и в философии истории. Но в XX веке вот эта работа перекинулась, так сказать, в область, где философия, так сказать, сотрудничала с профессиональным востоковедением. И, ну, я буду по преимуществу говорить о традиции изучения арабо-мусульманской культуры, но не только, и назову здесь только некоторые имена. Это имена великого французского востоковеда Луи Массиньона, его знаменитая статья. Кстати, все, о чем я буду говорить, это все доступно на русском языке или на европейских языках. В этом смысле никакой закрытости такой, значит, профессиональной нет. И поэтому, так сказать, то, что я говорю, это вполне давно уже вошло в поле вот нашей культуры. Луи Массиньон, его знаменитая статья о способах художественного выражения у арабо-мусульманских народов. Франсуа Жульен с его книгой, которая стала нам доступна благодаря Виктории Георгиевне, которая перевела на русский язык ее. Замечательная книга «В обход или напрямик. Стратегии смысла в Китае и Греции». Книга, которая во Франции получила очень престижную премию. Александр Александрович Игнатенко, его работы «Зеркало ислама». Или вот недавно опубликованные статьи в двух наших журналах, в философском журнале и в «Вопросах философии», китайская исследовательница Го Сяо Ли о сопоставлении китайской рациональности и российской. Ну, она брала российскую культуру как европейскую. Или работы Крушинского, который недавно вот выпустил большую монографию «Логика древнего Китая». Философские работы в 20 веке в арабской философии были всерьез поставлены, вот эта проблема была поставлена всерьез. Мы как-то привыкли, причислив себя вот к западной традиции, свысока относиться к тому, что называется незападным или еще хуже востоком. Как бы по определению западный всегда впереди. Но арабские философы сделали гораздо больше, чем наши вот в этой области. Я назову только имена Аль-Джабери, который в 80-е годы выпустил такой фундаментальный двухтомник «Критика арабского разума», выдержавший за это время вот больше 15 изданий. Мухаммед Аркун, российский и иракский философ Мейсам Аль-Джанаби, Сейд Хусейн Наср, знаменитый философ, который живет в Америке, вошел в серию живущих философов, Наср Абузейд и другие. Наконец, назову имя Орхана Памука и его книга «Меня зовут Красный». Вот если вы не читали, почитайте. Там ведь речь идет о том, едины ли основания рациональности в разных культурах. Орхан Памук прекрасно знает, о чем он пишет. Он пишет о мусульманской культуре, о том, как она встречается с европейской. Он знает обе культуры, он знает и то, и другое. Он пишет о столкновении именно этих оснований. Что же такое вот этот другой разум? Если он действительно другой разум, конечно, это вопрос, это не декларация, это не может быть, так сказать, априорной некой очевидностью, от которой мы отталкиваемся. Это то, на что мы можем согласиться только после очень такой серьезной фундаментальной проработки. Но что это такое другой разум? Это попытка выстроить другое всеобщее, с другой очевидностью, с другой рациональностью, с другой логикой, в том числе и формальной логикой. Понимаете, вот сегодня мы привыкли к многообразию логик, но они все-таки выстраиваются вот в одной перспективе, в той перспективе, ну, которая может быть названа как перспектива единого всеобщего. Если же это разные перспективы, вот сегодня говорилось о стреле, об опоре стрела, а что делать, если эта опора не возникает вообще? Речь же не о том, что ее можно обойти, или что можно предложить математическое решение для парадоксов. А вот представьте себе другую рациональность, другой разум, в которой этой опоры вообще нет. и так далее. То есть, иначе говоря, нам требуется, если это действительно так, если возможны разные всеобщие, то все же нам нужно сделать тогда, наверное, еще один шаг и поставить вопрос о всеобщем для разумов. Иначе говоря, это переформатирование такой философской повестки дня. И, если хотите, еще один шаг вот в направлении трансцендентализации, то есть выход на еще один уровень. Это, в общем, задача, которая, конечно, не может быть решена только индивидуально. Вот индивидуальное философское творчество, о котором сегодня тоже говорилось, и радость философского открытия никто не отменял. Но вот такое переформатирование философской повестки дня, о котором я говорил, ставит всерьез совершенно задачу командной, коллективной работы, потому что такая задача просто не может быть выполнена индивидуально. И это всерьез ставит вопрос о союзе науки и философии. А значит, я уж возвращаюсь к докладу Эрика Юрьевича, а значит и о институциональных формах этого. Спасибо.
Спасибо.